Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Александр Дугин. Александр, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
И тема та же. Тайны архивов НКВД. Но за Александром остался должок. Да. В прошлый раз он хотел нам рассказать кое-что о таких, короче, о советско-польских. Я даже не назову это отношениями, я называю это хитросплетениями. И был там и такой район, как Тешинская область, который упоминается крайне быстротечно и отрывисто. А, ну да, поляки, они гады, они там Тешинская область, задают себе. Вот. Особо одаренные при этом вспоминают пьесу Булгакова, которую они не читали, они фильм вспоминают. Помните «Кемский волос»? Да, собака, что захотел-то. Вот. И... А вот и что еще, пусть об этом расскажет Александр. Александр, пожалуйста.
Спасибо, Леонид. Радиослушатели, уважаемые, добрый день. Во время предыдущей нашей встречи звонили два слушателя, один из них Олег, он спрашивал меня, что бы почитать, но не удалось, времени не хватило на этот вопрос. Я, готовясь к сегодняшней нашей встрече, подготовил небольшой список, в основном для Олега, если мне память не изменяет. Итак, мы говорили вот о советско-польской войне, но я в основном рассказывал о тех документах, которые мало известны по этой теме, и в основном о наших военнопленных, которые были в Польше, и о польских военнопленных в России. Так вот, по этой теме вообще, и по военной в том числе, я бы рекомендовал слушателям, ну, прежде всего, две работы непосредственных участников этой войны, или даже можно их назвать руководителями. Первый — это наш Михаил Николаевич Тухачевский, маршал заслуженный. Книжка его называется «Поход на Вислу». Она вышла в 23-м году, но потом несколько раз переиздавалась. Ну, запомнить просто будет: Тухачевский, «Поход на Вислу». Ну и не менее заслуженный польский маршал, мы с Леонидом об этом уже говорили, да, который так буквально в один день присвоил сам себе звание маршала, это господин Пилсудский. Ну, он руководил всей польской армией вот во время той самой войны 18-20 годов. И написал книжку «Война 1920 года». Пилсудский. Ю. «Война 1920 года». Она вышла первый раз в 24-м году. И недавно была опубликована здесь у нас в 2014 году. Забиваете все это в Яндексе элементарно, или покупаете, или читаете. Чтобы завершить вот с этой темой неотвеченных вопросов, я еще хочу назвать последнего, третьего автора, но это хотя не означает, конечно, что других нет авторов, разумеется. Это Мельтюхов Михаил Иванович, профессор Московского университета. Он много и долго работал по этой тематике, по советским польским конфликтам. Последняя, или вернее, крайняя его книжка — «Советские польские конфликты, 18-39 год». Мельтюхов, М.И. Это 2017 год. Еще раз, Мельтюхов, М.И. Забьете в Яндексе поиск вообще «Советско-польская война», увидите список предостаточный. Заканчивая со своими извинениями за прошлые недоговорки, процитирую Сталина, который, как вы знаете, тоже был непосредственным участником в этой трагедии. И я бы назвал вообще «Советско-польскую войну» вторым, но наиболее позорным, наиболее длительным миром для нас, вынужденно заключенным. Вот Брестский мир, знаете, да, тоже о нем много говорили, но он, слава богу, быстро закончился по известным причинам. А вот этот вот Рижский мир – это позор для страны, позор для тогдашних вождей, прежде всего, политических. Так вот, какой сделал вывод Сталин? Тыл польских войск является однородным и национально спаянным. Это очень важно. Отсюда его единство и стойкость, его преобладающее настроение, чувство отчизны. Передается по многочисленным нитям польскому фронту, создавая в частях национальную спайку и твердость. Отсюда и стойкость польских войск. Вот убедились еще тогда, что вот этот вот принцип классового подхода и прочее, 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 чему нас долго долбили, долго учили, он не работал. Я не знаю, не делается ли все еще раз для того, чтобы история повторилась как фарс. Ну, в наше время, мне думается, во многих регионах он может сработать. Не будем говорить, какой страны, да. Но во многих регионах принцип классового самосознания вновь возвращается к реальной практике. Я думаю, что Сталина надо здесь послушать, чтобы мы руководствовались в основном
принципом. Потом там же была, ну, я не могу сказать, что война, но была эрзац-война, была активная разведка со стороны советских спецслужб, когда у нас же ведь, помните, это государственная граница?
Ну, конечно, многосерийный
фильм. Но только они шли бандитничать к нам, но рассказывать о том, как те, кто воевал в активной разведке, остановили поезд, вытащили местного вывода и выпороли его на глазах у всех. Я считаю, я, правда, не понимаю, это активная операция или это еще какая операция, но, думаю, эффект-то был великолепный.
Ну, если выпороли, конечно, активно, конечно. Ну, так вот, Леонид, завершая вводную часть нашей программы, я позволю себе еще раз напомнить, с ответом на вопрос, который должен был дать, закончил. Теперь с некоторыми недоговорками нашей прошлой встречи. Вот почему мы говорим о том, что 23 августа, вернее, не мы говорим, а наши западные партнеры, 23 августа давно, оказывается, на Западе отмечается как день памяти жертв нацизма и сталинизма. Не более и не менее. Заслуга в этом принадлежит, конечно же, парламентской ассамблее Совета Европы. Во многом эта инициативная акция началась с польских наших партнеров, которые эту идею, так скажем, предложили проработать. В 96-м году, я уже говорил, первая резолюция была принята. Потом было принято решение вот о том, что вся Европа, цивилизованная, разумеется, отмечает этот 23 августа как день жертв сталинизма и нацизма, все уже, видите, в одну, так скажем, смешали тарелочку. Здесь и картошечка, и котлеточка, и мухи. Все вместе, да? Ну, нас учили, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Я думаю, что правильно нас учили. Так вот, Тешинская область в 20-м году, она частично в Польшу перешла, а частично в Чехословакии осталась. Это туда загадывая. Почему же мы сейчас, когда мы говорим, что нам память войны дорога, не вспоминаем, что, оказывается, тот самый посол германский в Польше, двоенный, Юзеф Липский, о котором наш президент вспоминал, мы цитировали его уже, да, называя его сволочью, антисемитской свиньей, почему же он дважды встречался с руководством Германии, а даже один раз с личным Гитлером? Почему? Они, оказывается, обсуждали в то время, а как бы во время аннексии Чехословакии предстоящей Тешинскую область и себе все-таки Польшу вернуть. Наши польские коллеги говорят, у нас ничего похожего на пакт Молотова-Риббентропа 23 августа не было. У нас никаких секретных договоренностей не было. Я спрашиваю, уважаемые коллеги, ну, подумайте сами. Разве могли в 39 году, в 38 вернее, немецкие войска знать, где будет демаркационная линия, которая предусматривает отделение вот этой Тешинской области Польши? Это решение могло быть только на политическом уровне. Только на политическом уровне принято. Посмотрите, как наши, так скажем, руководители нашли мужество признать в кавычках свою вину в расстреле катынских, в Катыни офицеров польских. Хотя этого не было на самом деле. Немцы расстреливали их. Так почему же не спросить господ поляков? Посмотрите свои архивы закрытые. Посмотрите, каким образом Тешинская область в 1938 году, да, была на уровне политической договоренности передана под юрисдикцию Польши. Интересно было бы ответить взаимностью на наши усилия. Безусловно, интересно. Еще интересный вопрос. Мы говорим, вот наши агенты там, мы избираем президента Трампа. Почему-то еще не знаю, почему же мы еще не избираем президента Байдена. Казалось бы, всех мы должны избирать.
А, наверное, две басни Кремля. Одна хоть Трампа, другая Байдена.
А как быть, если их 17? У них же тоже могут быть разные настроения у наших башен-то, да?
Ну, это темное дело, тогда чисто сенат американское.
Сенат будем избирать.
Да, я не знаю, Верховный суд, Господь с ними.
Ну, как решим, так и сделаем, да. Мы. Так вот, я почему заговорил об этом? Почему нашей той части нашей политической элиты в ответ на эти инсинуации западные о проникновении советских кибервойск, кибердивизий, да, суверенитет американский, не открыть бы английский архивик какой-нибудь специальный?
Я боюсь, это все равно, что на Венеру сейчас полетит.
Да нет, а почему? Ведь мы же партнеры, мы идем навстречу, на взаимные уступки, да, вот мы, заставляют нас признать, что это наша, так скажем, заслуга в кавычках. А я спрошу, господа, почему вам не попросить премьер-министра Англии или кого-то из сотрудников службы МИ-6, или, может быть, МИ-5, не знаю, посмотрите, назвать фамилии тех двух секретных агентов, которые, по утверждению ваших спецслужб, были в ближайшем окружении Сталина. Ну, назовите, кто это. Я могу предположить, подчеркиваю, предположить, я не утверждаю, что один из этих агентов – Отто Кусинин. Это долгая история, но подтверждения-то вы не даете. Есть даже у писателя Чигирина Ивана Ивановича и ряда наших историков, кто был вторым агентом в ближайшем окружении Сталина. Так давайте на основании взаимности, да, стремиться к максимальному доверию в наших отношениях. Может быть, чему-то это и поможет. Значит, господа партнеры, вот вам Тешинская область, вот два агента, одного из которых мы знаем с почти 100% уверенностью. Второго давайте вместе искать. Помогите нам. А мы вам помогали уже и так очень и очень много. В заключение этой вводной части я бы 23 августа предложил широкой мировой общественности...
23 августа...
23, да, День памяти жертв нацизма и сталинизма.
И сталинизма,
да. Да. Назвать Днем памяти... Сталина. А почему? Я не сталинист. Леонид тоже не сталинист. Не дай бог, если кто-то нас в этом упрекать начнет. 23 августа...
Да вы вспомните, пусть все упрекают.
Нет, уже... нет, Леонид, это очень важно. Если бы в 1939 году у нас не было этого пакта, Гитлер пошел бы вперед на нас. Была бы захвачена Москва, безусловно. Был бы захвачен Ленинград, безусловно. У Гитлера остался единственный партнер на Европейском театре военных действий, с которым он бы легко расправился, не было бы второго Дюнкерка. Это Англия. А дальше воплощение мечты Адольфа. Это борьба с международным сионистским финансовым капиталом в Америке. Это была его конечная цель. Тогда, господа, давайте об этом более подробно говорить. Почему этого не случилось? А потому что 23 августа был подписан этот договор, да, и Европа получила передышку, и Советский Союз сумел подготовиться, но Гитлер не смог захватить Советский Союз, к его несчастью, и перенести все свои усилия на Англию, а потом на Соединенные Штаты. Это мы должны знать. Я предлагаю 23 августа считать днем памяти Сталина, который спас Европу. И была бы, если бы все было по...
Собрать международный трибунал, к примеру, в Ханое.
Ну, можно и в Ханое, можно
а
и в Токио.
А почему бы и не в Пекине?
И не в Токио. В Пекине более 50 миллионов жертв. В Токио до сих пор еще не посчитано, сколько.
Вот. Это продуктивная идея.
Есть о чем подумать, мне так кажется. Это по поводу Сталина, сталинизма. То есть, не дай бог кто-то подумает, что я собираюсь или обелять, или очернять кого-либо, в том числе и Сталина. Нет. Но если мы историки профессиональные, так давайте и за, и про, и контра все вместе воспринимать. Ну, это вот наша, так скажем, небольшая вводная часть.
Теперь у меня уже вопрос более конкретный. Вы получили доступ в Центральный архив Федеральной службы безопасности. А позвольте поинтересоваться, если это, конечно, не представляет государственную тайну, а Что интересовало вас?
Да, спасибо за вопрос.
Может быть, это были какие-то дела, или это были отдельные личности?
Да, спасибо за вопрос, Леонид, еще раз. Я должен заметить, что и дела, конечно, и отдельные личности меня интересовали, но меня интересовал прежде всего ответ на очень важный для меня как историка вопрос. Почему же в истории нашей страны, тогдашнего Советского Союза, так называемые репрессии 1937-1938 годов практически слились с процессом выработки и принятия Конституции 1936 года, сталинской Конституции, если кто читал ее текст, ну, действительно демократический, отменялись категории лишенцев, так называемых, предусматривалась вероятность и возможность альтернативных выборов. Об этом у вас очень подробно Юрий Николаевич, уважаемый,
Юрий Жуков рассказывал. Юрий Николаевич Жуков в книге «Иной Сталин». Да, этому там посвящено очень много места. Хотите докопаться до истины? Читайте.
Да, так вот, я пытался с помощью этих документов, которые мне предоставили, ответить на вопрос. Так почему же совпали эти два события? Ведь после убийства Кирова Сталин вовсе не прекратил работу по подготовке текста этой Конституции. Кроме подготовки этого текста Конституции, очень активно шла дипломатическая работа сталинского руководства по международному признанию Советского Союза. Я вам напомню, всего-навсего в конце 1933 года впервые Соединенные Штаты Америки прислали сюда нам первого посла. Это благодаря усилиям сталинской дипломатии. Ну и второе, нужна была уверенность в том, что наши новые западные партнеры не уверятся в том, что этот курс носит конъюнктурный характер. Нужна была Конституция. Вот по этой Конституции очень много было материалов, очень было много споров, и были даже проведен ряд арестов. Аресты продолжались, я сейчас об этом расскажу, аресты продолжались, начиная со второй половины 1937 года, очень активно. А вот то, что касается конкретных дел, касающихся самих репрессий, я посмотрел, ну, достаточно много дел. К нашей сегодняшней встрече я попытаюсь рассказать всего-навсего о четырех. Это следственное дело Исаака Ильича Шапира, начальника первого спецотдела, знаменитого первого спецотдела, который вел учет всех арестованных и осужденных, его заместителя Зубкина, оперативного дежурного по НКВД, ну, проще говоря, это ближайший соратник заместителя Ежова-Фриновского, его фамилия Ульмер, и одного из руководителей местного аппарата Народного комиссариата внутренних дел в Омске, Салоня Эдуарда Петровича. Времени у нас остается не так много, поэтому я приведу для меня наиболее важные кусочки из этих дел. Итак, вот в следственном деле Шапира есть личное письмо одного из сотрудников НКВД, Зиновия Ушакова. Они были друзьями по работе, но Ушаков оказался арестованным во время инспекционной поездки на Дальний Восток. И пишет уже по дороге не в вагоне типа СВ, а в купе арестантском письмо уж своему другу Шапира. Почему в личном деле Шапира оказалось письмо Ушакова? Я подчеркиваю, это личное письмо Ушакова членам своей семьи. Будет ли человек, который вчера носил ромбики старшего майора госбезопасности, а сегодня робо-арестанта,
Старший майор госбезопасности, это да. Чтобы люди, которые не знают, ну, не удивлялись... В НКВД была система спецзваний.
Расскажем подробно. Я смотрю на часы, я боюсь, что мы не успеем. Итак, вот представляете, человек, оказавшийся неожиданно в этом каземате, где перевозят заключенных, пишет письмо своим родным. «Мои любимые, ненаглядные Клара, Сеня и Октябрина» и так далее. Фразу одну я прочту, чтобы ваше и мое время сэкономить. Как бы долго ни затянулось следствие, вы будьте стойки. Не пеняйте на кого-либо, кто, по вашему мнению, не проявляет той быстроты в разболе дела и моего освобождения, как вам того хочется. Вот самое важное. Пишет он своим родственникам, не на трибуне партсобрания, не где-то, я не знаю, на приеме в Кремле при вручении очередных наград или так далее. Пишет он Кларе, Сене и Октябрине. Мы живем с вами в такую эпоху, когда нужно лучше осудить одного невиновного, чем оставить на свободе 9 виновных. Вот вдуматься в эту фразу, когда я первый раз читал это, я подумал, что-то знакомое вообще я в этом слышу, потом выяснилось, что это не изобретение вот этих слов в эту фразу самого Зиновия Ушакова, об этом говорил Молотов. Но эта фраза была лейтмотивом его действий. Да, я невиновен, меня арестовали, но я понимаю, лучше арестовать одного невиновного, чем оставить на свободе 9 виновных. Кто-то может сказать, вы что, оправдываете сталинские репрессии? Во-первых, не сталинские, во-вторых, не оправдываю. А пытаюсь показать, что была другая эпоха, были другие законы, уголовно-правовые законы, и были другие нормы. Но в конце концов, я не стесняюсь этого слова, и другие понятия, справедливости, они были. Вот так вот.
Не, ну, приговорить за там контрреволюционный саботаж, руководствуясь тем-то и тем-то, к расстрелу на месте. И где там адвокаты, где присяжные?
Ну, к расстрелу.
Такое время.
К расстрелу на месте приговаривались в Москве только в середине октября, насколько я знаю. Нигде к приговору на месте такого права органам не было предусмотрено. А в октябре 41-го года, да, действительно, мои отец и мать, покойные, царство им небесное, рассказывали, как милиционеры у них на глазах двух, ну, обычных мародеров расстреляли. Тут же, прям вот, тут же во дворе на Киевской мы жили тогда в то время. Но в эти годы такой меры наказания расстрелять на месте не было.
Было следствие. Я специально и сказал об этом. Да. Расстрел на месте — это когда? Военное положение, когда объявлено.
Так, значит, с делом Шапира мы попробуем закончить. Закончить тем, что Шапира был арестован в своем служебном кабинете, что делалось достаточно редко. Для чего это было сделано? Шапира был арестован по ордеру, который подписал Лаврентий Берия, тогда еще заместитель Ежова, 13 ноября. И провел он неформальный допрос этого самого Шапира. Что искал Берия? Берия искал ответ на вопрос, каковы же, ну, так называемые результаты деятельности НКВД за 37-38 год, поскольку было задание Политбюро рассмотреть этот вопрос отдельно по поводу каких-то нарушений, реформы судебной системы, прокуратуры и органов НКВД. Вот Берия этим занимался. Он нашел ответ на свой вопрос. Я в прошлой передаче говорил несколько слов. Сейчас попробую подробнее чуть-чуть рассказать. У нас еще есть полминуты. Одновременно с Шапира был арестован его заместитель Зубкин.
Еще 20 секунд.
Там была в результате допросов этих двух сотрудников НКВД найдена знаменитая, теперь уже она, сводка, которая опубликована вот в моей книжке, сводка о количестве арестованных и осужденных за 37-38 год после перерыва.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа историка Александра Дугина. Пожалуйста, Александр.
Да, ну мы с вами остановились на втором, или вернее на следующем архивно-следственном деле Зубкина Сергея Яковлевича. Это заместитель первого, начальника первого спецотдела, ведший учет всех арестованных и приговоренных различным срокам заключения. О том, что сводка, о которой мы уже второй раз говорим сегодня с Леонидом, о количестве арестованных и осужденных опубликовано полностью в нашей книжке, которую Леонид назвал «Тайна архивов НКВД. 37-38 взгляд изнутри», вы можете найти ее теперь, просто зайдя в Яндекс, забив свой запрос, и читать более подробно. Я расскажу тем слушателям, которые не захотят этого сделать. Эта справка, еще раз подчеркиваю, лежала в личном архиве наркома Ежова. Никуда им не отданная, не отосланная, как было положено сделать в инстанцию. Я еще раз повторю то, что, о чем мы говорили с Леонидом во время нашей прошлой встречи. Сделано это было им сознательно. Он просто боялся того, что он натворил. Именно под его руководством вот этот бешеный маховик бесконтрольно практически вращался. Почему я так уверенно об этом говорю? Вот следующее архивно-следственное дело Вальдемара Августовича Ульмера. Кстати, здесь у нас полный набор интернациональный. Шапира – еврей, Зубкин – русский, Ульмер – швед, Салань – это который следующий, если время позволит, латыш. Так вот, что из этого архивно-следственного дела я предложу сегодня радиослушателям? Более подробно все в той же книжке написано. Вот что пишет Ульмер. Установленные ЦК ВКПБ цифровые, количественные ограничения размаха операций в заговорщических целях были превышены в 4-5 раз. Ежов самостоятельно увеличил цифры лимитов. Примерно в этот же период времени, на мое замечание, следует ли информировать ЦК ВКПБ о результатах операций по полякам, латышам и другим национальностям, это целый набор был, Фриновский мне, ему, то есть Ульмеру, сказал: никого не информируйте, Ежов знает и достаточно. Но любой историк, я еще раз повторю, знает аксиому, что надо все свои данные верифицировать, стараться. Ну, проще говоря, проверять. Потому что, ну, может быть, под пытками, да, кровавая гобня, к тому же своего бывшего коллегу, заставила то-то, то-то подписать. Ну, вот мы проверили по этой сводной данной, сводной таблице, как раз примерно в 4-5 раз и были увеличены лимиты персонально Ежовым, ни Фриновский, ни кто-то из других его заместителей лимиты изменять или увеличивать не мог. Ежов этим правом пользовался неоднократно. Вот к чему это пришло? Это привело к тому, ну, для Ежова, в том, что 15 ноября, когда Сталин созвал у себя совещание, не политбюро, еще раз Олегу Витальевичу скажу, Хлевнику, а обычные рабочие совещания у себя в Кремле, они там рассматривали сначала вопросы, связанные с предстоящей войной в Финляндии, был там и тогдашний временный поверенный в делах СССР Финляндии Ярцев, ну, наш разведчик, и были представители НКВД и Молотов. И вот после завершения обсуждения финского вопроса рассматривался как раз вопрос о Ежове. Не столько о Ежове, сколько об НКВД сначала. На котором, как я предполагаю, Лаврентий Павлович, будучи уже в то время заместителем, и арестовав вот этого Шапира и Зубкова, узнал о том, что же действительно происходило реально в масштабах всей страны, и то, чем занимался Ежов. Он об этом доложил Иосифу Виссарионовичу, ну и решение, я даже потом проверял по журналу учета посетителей, в тот же, ну, буквально момент, как только Берия доложил цифры, которые поразили и Сталина, в том числе, своим размахом, было принято решение на составить шифротелеграмму во все органы внутренних дел. Шифротелеграмму, по-моему, писал Молотов. Он был послан Сталином в секретариат, чтобы тут же эту шифротелеграмму составили, предоставили ему на подпись, и он внес изменения в эту шифротелеграмму. Запретить деятельность вот этих пресловутых троек, совещание у него, напомню, проходило 15 ноября 1938 года, с завтрашнего дня, писал он, с 16 ноября, с тех пор троек у нас не было. Это, к слову, о Катыни, когда Берия был членом одной из троек, которая
вроде бы... А Берия еще не нарком, это борьба идет еще.
Да, еще борьба идет. Ну вот мы сейчас с вами теперь попробуем завершить ту часть нашей беседы, о которой говорил Леонид. Мы чуть-чуть рассказали о Вальдемаре Августовиче Ульмере. Вообще фигура легендарная, с ним связан еще один сюжет, о котором я просто не успею сегодня рассказать, об операции нашей войсковой в Синьцзяне, которая проводилась по просьбе китайского правительства, ну, если современным языком, местные тогдашние сепаратисты. Но операция закончилась неудачно, об этом в книжке подробно рассказано. А почему? Ну, просто те самые сепаратисты, в кавычках, вовремя сумели убежать от наших войск. Ну, вот Ульмер об этом пишет, рассказывает, как все это проходило, кто был награжден, кто не был награжден. Вот последняя, крайняя, вернее, фигура из первого списка четырех архивно-следственных дел, это Эдуард Петрович Салынь. Фигура уникальная. Это человек, который мог, ну, не люблю громких фраз, изменить историю, сказать слишком громко, наверное, изменить уголовно-правовую политику в Советском Союзе того времени. Почему? В Центральном архиве ФСБ, это ведомственный архив, еще раз подчеркну, там есть свои правила, которые нарушать, естественно, не принято, тем более исследователям. Но когда я пришел, то я спросил, а можно ли посмотреть материалы вот этого самого знаменитого совещания, которое Ежов созвал в Москве. Совещание проходило 16-17 июля 1937 года. То есть вот практически рабочее совещание по лимитам, так называемым, знаменитый приказ 2047. На этом совещании были все члены коллегии и большинство руководителей местных органов внутренних дел на местах, в том числе и Салынь, вот этот вот Эдуард Петрович. Он до этого работал в Крыму 2 года руководителем постоянного представительства, тогда еще и ГПУ. А с 1934 года был руководителем у НКВД по Омской области. Идет совещание, оглашают и цифры, Ежов их оглашает. В зале стоит мертвая тишина. Это я сейчас пересказываю мемуары участников этого совещания, а потом объясню, почему я начал с архива ФСБ и оговорился, что там есть определенные порядки. Согласно мемуарным данным, встал Эдуард Петрович Салынь, услышав эти цифры, и сказал, что я категорически возражаю против плановых показателей по вынесению смертных приговоров и плановых показателей по определению других сроков уголовно-правовой политики. Я против этого. У нас такого количества врагов нет. Согласно мемуарам, Ежов сразу же прекратил совещание. Нет, не прекратил, а сделал перерыв. Пригласил, вызвал коменданта и приказал арестовать Салынь во время этого мероприятия. Я попросил сотрудников Центрального архива разрешить мне поработать с материалами этого совещания. Но, к сожалению, не получилось, пока еще гриф с материалов этого совещания не снят. Но мне разрешили посмотреть дело самого Салыня. Для меня было это очень важно, как для историка. Ну, оказывается, как большая часть мемуарной литературы, ее надо поправлять в этой части. Не был Салынь арестован во время этого совещания. Он был удален с этого совещания. И сначала, в конце августа, был освобожден от должности начальника управления НКВД, а 10 августа был арестован. И вот здесь вот попробуйте, уважаемые слушатели, представить судьбу этого человека. Он высказал свою точку зрения по поводу того, что нельзя назначать плановые показания по лимитам. Ну что, человек имеет право, это совещание, он же не предлагал что-то менять, что-то прислушаться более, можно.
Де-факто он хозяин.
Да, оказался он в Лефортово. Это не внутренняя тюрьма, а значительно более жесткая по внутреннему распорядку тюрьма. И сидел там, постоянно писал письма руководству, Ежову, Фриновскому, все это в деле есть, руководителям, начальнику тюрьмы этой Лефортовской. Писал письма 4 месяца, аж вплоть до Нового года. Август, сентябрь, октябрь и ноябрь. 4 месяца. За это время ни одной встречи с ним, ни одного устного или письменного ответа. Такова была реакция Ежова. Непокорный подчиненный, должен знать свое место. Мало того, что человека 4 месяца просто держали в неведении, хотя, ну, с точки зрения формальной, он никаких должностных нарушений не совершал.
Вообще ничего не совершил.
Он обсуждал и высказал свою точку зрения. Сейчас. Теперь еще одна драматическая судьба вот этого же Эдуарда Петровича. Прошло 4 месяца, и он решил поменять свою тактику поведения в тюрьме. Он пишет признательные показания, большое признательное показание о том, что он является одним из руководителей латышской фашистской националистической организации. Не более, не менее.
У него была цель, время тянул?
Нет, нет. Я сейчас объясню. Лед, вы... вот я когда первый раз листал дело, я тоже думал, зачем? Уж 4 месяца, ну, уже понятно, к чему дело идет. Нет, он написал это письмо, покаянное, в кавычках, конечно же, преследуя одну цель. Он включил туда несколько вымышленных фигур, и самое главное, Леонид, он включил туда Ульриха знаменитого, председателя военной коллегии Верховного суда СССР, подумав, совершенно очевидно, что когда они прочтут это его признательное показание, то они поймут, что Ульмерна надо сначала, прежде всего, приговаривать к высшей мере наказания. Он к тому времени, Ульмер, уже наприговаривал предостаточное количество людей. Ой, время надо сэкономить. Прошло еще 4 месяца. В апреле...
Подожди, уже 4 месяца, это нарком безопасности уже Берия.
Да, уже Берия, да.
Уже Берия.
Время надо сэкономить. Прошло еще 4 месяца, представьте человека, да, там. Он сначала он не видел вины, потом он признался, что он враг, шпион там и так далее.
Да,
и
вместе с ним всячески, еще и Ульрих.
Да, еще и Ульрих. Я, кстати, искал во всех архивах, каких можно, верифицируя свою вот эту вот идею первую, проверяя ее, был ли там какой-то элемент выдумки. Да, был. Он называет прокурора Черноморского флота по фамилии Меллингалф. Такая необычная фамилия. Угу. Я написал в архив главной военной прокуратуры, в Подольский архив запросы и в архив военно-морского флота в Питер. 3 конторы, где могла быть информация о том. Но из всех 3 получилось, что нет такого, не было такого прокурора. Там еще несколько аналогичных фамилий было. Но, тем не менее, были указаны 2 реальные фамилии его бывших коллег по Омску. Это вот, кстати, по поводу справедливости. Звягинцев и Нелипа, если мне фамилия не изменяет. Я о них сейчас не буду говорить, чтобы время сэкономить. Но эти люди были допрошены в Омске по месту прежней службы Саланя. Материалы были направлены в Москву. И московская прокуратура, ну, вернее, союзная прокуратура их оправдала. Ну, естественно, потому что... Но, тем не менее, прошло, значит, я еще раз говорю, 4 месяца. В один день, я подчеркиваю, этого вообще никогда, по крайней мере, мне не попадалось, было принято постановление об избрании меры пресечения по поводу Саланя. Практически спустя 8 с лишним месяцев после его ареста фактического проведен единственный допрос и подписан протокол об окончании следствия. То есть, ну, настолько все было, я бы сказал так, выпукло, ярко организовано, сознательно дезавуируя даже какие-то намеки на законность. Вот ты непослушный подчиненный, вот получи 1-е 4 месяца, 2-е 4 месяца без ответа, и получи весь процесс следствия в течение 1 дня. Получил. Ну и закончилось это все, естественно, 26 августа, тот же самый руководитель фашистской националистической организации Ульрих приговорил Саланя к высшей мере наказания. В заключение полсекунды. Я попросил связаться, я, вернее, попытался связаться с представителями латышской диаспоры здесь, в Москве, и рассказать вот об этом сюжете. Ну, на мой взгляд, легендарная фигура. Если бы послушали его на этом совещании июльском 1937 года, возможно, и не было бы вот этого всего того безобразия, что творилось практически 11 месяцев. Ну, не послушали. А представители диаспоры эта тема не заинтересовала. Ну, любых интересующихся стало не отсылаю еще раз к той самой книжке, которую Леонид упоминал. У нас теперь есть возможность чуть-чуть поговорить о вопросе о несоответствии стремления Сталина к Конституции, Леонид, вот в вашем вопросе, несоответствии стремления Сталина к разработке новой Конституции и вот этими вот репрессиями. Не будем сейчас уже подробно рассказывать, почему они начались и как они начались. До сих пор даже Юрий Николаевич, он об этом пишет, Жукова я имею в виду, не может ответить на загадку 2 июля. Ведь до 2 июля, июньский пленум знаменитый, Сталин мог быть уволен с поста генерального секретаря элементарно.
37-й.
Да, да. Почему? Ведь объясню еще раз. Сталин, не говоря это прямо, ведя борьбу с троцкизмом, он вел борьбу за возможность признания Советского Союза западным миром. А ведь в наших предыдущих конституциях 18 и 24 года было ясно и четко записано. Борьба за мировую революцию. То есть, если бы кто-то из присутствующих на заседании июньского пленума встал и сказал: Иосиф Виссарионович, так вы же, оказывается, троцкист. Все, вот в то время этого было достаточно. Некоторые говорят, да, уже узурпатор, уже безграничная власть. Не было у Сталина в 1937 году безграничной власти. Любой из выступавших мог, имел полное право, и Сталин этого, кстати, очень боялся. Воспоминания сына Пятницкого об этом говорят, что если бы его упрекнули в троцкизме, ну, тогда вообще неизвестно, как бы политическая судьба его повернулась. Надо отметить, кстати говоря, что и многие члены Политбюро вождя подвели, честно говоря, после того, как этот пленум закончился, второго решения это было принято о начале репрессий, вопрос шел о проведении голосования по альтернативным выборам. Но мало кто знает, что ведь именно Сталин лично был инициатором проведения не просто исключения всех лишенцев из списка права голосовать, а общественные организации имели право выдвигать своих кандидатов. Были даже заготовлены бланки альтернативных выборов где-то.
Не могло быть так, что местный первый секретарь выдвинул свою кандидатуру и против никого.
Нет. Уже было в этих бюллетенях было отведено место. Даже если был бы первый секретарь, был бы еще кто-то, я не знаю, там, священник какого-нибудь уезда, например. Mm-hmm. Или представитель там профсоюзов железнодорожников. Все это было сделано, но окончательное решение, как это ни странно, должно было быть принято на Политбюро. Большинство Политбюро Сталина в этой части, в плане альтернативных выборов, не поддержало. Так вот, мне удалось посмотреть одно из трех архивно-следственных дел тех людей, которые были арестованы в период подготовки Конституции, активно работавшие со Сталином. Это Яковлев, Стецкий и Таль. Сразу хочу сказать, что материалы Стецкого и Таль я пока подробно не смотрел, но поскольку ковид проникает во все сферы нашей жизни, в том числе и архивные. А вот архивное следственное дело Яковлева я посмотрел очень подробно. Не буду сейчас слушателям рассказывать о самом этом деле.
Ну, для того, чтобы составить ясную картину, я еще раз говорю, книга Александра Дугина «Тайна архивов НКВД 37-38» есть в интернете, читайте. Ну, а уж книга Юрия Николаевича Жукова, где угодно. Яковлеву уделяется огромное место, она и в печатном виде, пожалуйста, и в каком хотите.
Я попробую до перерыва уложиться с Яковом Аркадьевичем Яковлевым. Итак, архивно-следственное дело одного из ближайших соратников Сталина по подготовке текста Конституции новой. Еще раз говорю, Алексей Иванович Штецкий и Борис Маркович Сталин лежат у меня в сейфе, но пока ковид мешает. Итак, докладываю слушателям об архивно-следственном деле Яковлева. Кстати, поправлю, Яковлева в книжке нет, еще не успел. Может быть, Господь отведет, следующее будет. Это слушатели будут первыми свидетелями вот этой информации. Большое очень дело. Я взял, специально спровоцировав самого себя, и предложу вот эту провокацию слушателям. Кто как отнесется. Зачту одну всего-навсего небольшую часть из архивно-следственного дела. Это по поводу вербовки Якова Аркадьевича немецкой разведки. То, что в деле. Расскажите конкретно, когда вы связались с германской разведкой. Вопрос Яковлеву. Ответ. Я был завербован германской разведкой, когда я находился в Германии, в Берлине, осенью 1935 года. И с того времени и до своего ареста сотрудничал с этой разведкой, поддерживая с ней связь через специального представителя в Москве. На левой стороне этого абзаца карандашная помета. Раньше. Кто-то из читавших написал раньше. В Берлине так буду... Короче, в Берлине-то там находился там-то, там-то. Ко мне подошел неизвестный человек в штатском, представился под фамилией Шмуке. Шмуке. Еще раз повторяю, Шмуке. Он заявил, что ему известно и так далее, и так далее. Кто такой Шмуке, спрашивают Яковлева. Уже после вербовки Шмуке заявил, что он является офицером германского генерального штаба, работающим в разведке. Далее предлагаю вторую часть архивно-следственного дела, которая пока еще нигде не опубликована. Протокол очной ставки этого самого Яковлева со знаменитым Варейкисом, нашим крупнейшим партийным деятелем, который в Воронеже руководил партийной организацией, потом в Сталинграде. Так вот, очная вставка между Варейкисом и вот нашим Яковлевым. На допросе, спрашивает Варейкис, вы показали, что в 1936 году в Сталинграде вас посетил агент германской разведки немец Лямберг. Вторая фамилия Шмуке и Лямберг. Называются конкретные фамилии. Дальше, чтобы наше время сэкономить и слушателей, идет разговор, кто знал Шмуке, кто знал Лямберга, как они связывались, как передавали письма троцкистам и так далее. Я не собираюсь сейчас, сидя здесь в студии у Леонида, относясь к огромному уважению к Леониду и к слушателям, тем более, утверждать, что это шпионы были и Яковлев, и Варейкис. Для этого есть некоторые приемы верификации этой версии. Во-первых, были ли Шмуке и Лямберг реальными сотрудниками германской разведки? Да. Надо ответить на этот вопрос. Или это выдумка кровавой гобни, как говорится. Угу. Вот я сейчас, не раскрывая деталей, занимаюсь верификацией этой своей версии, которая впервые была озвучена вот на передовой аудитории Леонида. А они официально обвинялись в шпионаже. Ну, а шпион работать на Конституции не может. И правильно, по-моему.
Ну, слушай, тогда вы продолжите позже, да, после новостей?
Ну, если сейчас... Дальше я хотел немножечко рассказать. Ну, давайте, наверное, новости, а потом уже будем переходить к фальшивкам.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Итак, последние полчаса лекции и беседы, а потом ответы на вопросы слушателей. В прошлый раз, Александр, вы говорили о фальсификациях в архивах. Слушатели просили, чтобы вы эту тему продолжили. Я к ним присоединяюсь.
Спасибо большое. Вопрос интересный. Я заранее хочу оговориться. Оговориться в чем? в том, что есть определенные режимные правила работы с некоторыми документами, я их стараюсь не нарушать. Значит, если кто-то предположит, что я их нарушаю, ну, или звоните, говорите, или пишите, говорите, я постараюсь этого избежать. Почему, сейчас объясню. Дело в том, что некоторые документы, которые я буду сейчас называть, они сейчас не находятся в открытом доступе. Вот сейчас, сегодня, постоянно, сегодняшний день. Хотя в свое время это было достаточно, правда, давно, ну, я сейчас точно не помню, но где-то больше 5 лет назад я их совершенно легально получал. То есть у меня есть мои собственные авторские выписки, подпись в листе использования моя стоит. Я имею право пользоваться той информацией, которой владел в то время. Никаких обязательств о том, что я этой информацией не имею права владеть, я не давал. То есть оговариваю с самого начала. Итак, разговор сейчас пойдет о деле знаменитом Лаврентия Павловича Берия. Для того, чтобы слушатели поняли, почему я буду квалифицировать это дело так или иначе, я расскажу чуть-чуть подробнее. Но вначале хочу отметить, что история с фальшивками советского периода, если говорить о российской истории, это вообще, наверное, не наша, конечно, а встреча Леонида со специалистами потребует, чтобы рассказывать об историографии отечественных фальшивок, и не только отечественных, в архивах. Я просто напомню, что фальшивок за сталинский период предостаточное количество. Напомню только некоторые сначала. Вот фальшивые телеграммы Берии, она в 90-е годы прям буквально была по всем газетам. В последнее время многие работники подаются на наглые провокации, сеют паники. Секретных сотрудников Ястреба, Кармена, Алмаза, Верного за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников в провокаторах, тыры-пыры, мэры и так далее. Еще раз известное нацистское заявление о тройке из Минского НКВД, которые будто бы участвовали в расстреле поляков в Кальтыне. Лев Рыбак, Хаим Финберг, Абрам Борисович. Это предыдущие фальшивки. Я просто напоминаю, что это не просто вот раз и появилось какое-то. Мы говорили в прошлый раз о других
фальшивках. Это систематическая работа.
А теперь, безусловно, еще раз оговорюсь в самом начале, что до сих пор, вот по состоянию на сегодняшнее число, архивно-следственное дело, я просто знаю, что оно состоит из 39 томов и 4 томов приложений к ним. Оно до сих пор засекречено и находится в архиве Главной военной прокуратуры Российской Федерации, ну, до 91 года, естественно, Советского Союза. Меня спросят, откуда ты это знаешь-то, если все засекречено? Объясню. Во-первых, посоветую, чтобы потом в конце времени не отнимать, интересующихся именно этой темой, вот Бериевской, ну и сталинской в том числе, почитать книжечку Андрея Сухомлинова «Кто вы, Лаврентий Берия?». Книжка легко доступна или в электронном, или в бумажном виде. Почему я называю этого автора? Обращу внимание, что он, Андрей Сухомлинов, к сожалению, ушедший от нас, он работал в Главной военной прокуратуре, работал следователем и работал с этим делом, Леонид. Именно с этим делом Сухомлинов работал. Вот откуда ответ на вопрос, а откуда же вы взяли 39 томов основных и 4 тома приложений, черно по белому там написано. Но я буду рассказывать, вот, ну, если меня Леонид простит за такой образ, за несколько клюковок на тортике. Весь тортик в виде 39 томов оставим пока будущим исследователям, когда это дело будет рассекречено. А вот эти клюковки – это 5 томов переписки тогдашнего генерального прокурора, совершенно мгновенно и неожиданно назначенного, 30 июня 1953 года, Руденко, я имею в виду, вот, который заменил Сафонова Григория Николаевича, вот буквально в один день, совершенно неожиданно почему-то, жалко, что нельзя Никиту Сергеевичу об этом спросить. Так вот, переписка уже нового генпрокурора Руденко с Маленковым и Хрущевым. Эта переписка шла, ну, вплоть до вынесения приговора Лаврентию Берии 23 декабря. То есть пришли 5 томов в Российский государственный архив социально-политической истории из какого-то соответствующего архива, закрытого до того. Возможно, это был архив президента. Ну вот я знакомился с этими 5 делами, 5 дел переписки Руденко с Хрущевым и Маленковым по делу в Российском государственном архиве социально-политической истории. Еще раз подчеркну, легально совершенно, в присутствии даже некоторых сотрудников, которые это могут подтвердить. Так что у меня отложилось от этого дела? Во-первых, любое архивно-следственное дело, особенно, как оно тогда называлось, важнейшее, был даже следователь, так назывался, по важнейшим делам, который вел это дело, вот, обычно эти дела начинаются, ну, с ордена на арест, там, того, сего, 5-10, и, как правило, прикладываются фотографии в профиле ФАС после ареста. Иногда прикладывались отпечатки пальцев, ну, это был факультатив. Открывая, то есть, нет, я не могу сказать, а веря Сухомлинову, который написал книжку, когда он работал по материалам его дела, ни отпечатков пальцев, ни фотографий Берии после ареста нету в деле. Нету после ареста. Есть там фотографии, которые вызывают сомнения вообще в ее подлинности, автор эту фотографию дает, вот, нету. Дальше смотрим материалы, которые прошли вот через мои руки. Там в этих материалах Руденко докладывает, ну, самые, так скажем, основные узловые моменты всего процесса работы. Не только допросы самого Лаврентия Берия, но и допросы его подельников, так называемых, Мешек, Гоглидзе, там, ну и так далее. Вся эта тема известна. Меня заинтересовали сначала 3 письма Лаврентия Берии, которые в этом деле были. Не которые лежат в Хользуновой переулке, да, закрытые до сих пор, а которые были переданы вот в РГСПИ. В то время они меня заинтересовали тем, что их 3, и первое письмо написано, вот вы знаете, как, кто у нас диктант пишет в школе, ну, наверное, второклассник, третьеклассник, да, особенно в советское время, макая ручкой перо, аккуратно, по линеечку выписывает, без ошибочек, без поправочек, там, запятушечки, все знаки препинания. Вот такой вот аккуратненький, педантичный. Это было первое письмо сразу же после ареста Берии. Ну, представьте себе, его, значит, 26-го арестовали на этом расширенном заседании, сразу отвезли и дали писать письмо. Человек, на мой взгляд, чисто психологически мог писать что угодно, ах вы там, на каком основании, там, члена политбюро, там, заместитель, где ваши доказательства? А он пишет письмо типа, по тону, типа того, что, ну да, вот так вот партия меня поучила, так спокойно, ну, только там не забудь, что у меня мама престарела, старуха, мать, не забудьте сына, и так аккуратненько, безо всяких даже попетушечек, запетушечек и помарочек. Второе и третье письмо. Ну, это такое ощущение, что человек понял, что он оказался в настолько ужасающе страшной ситуации, что завтра его жизнь может закончиться. И по форме, я еще раз говорю, и по содержанию разные письма совершенно. У меня вызвало это все так, я бы сказал, интерес историка профессионального. Я думаю, дай-ка я попробую сравнить первое письмо со вторым и третьим. Вот, но для этого мне потребовались, так скажем, израсходовать часть своих средств, но не буду об этом говорить, я их израсходовал. Но чтобы у профессионального почерковеда исключить какую-то элементарную возможность понимания того, с чьими материалами работает этот почерковед, я взял по 2 абзаца из первого письма и по 2 абзаца из тех второго и третьего и предложил этому по черковеду запомнил его фамилию Должанский. У меня единственный еще был критерий, когда я выбирал, кого выбрать, чтобы это не был сотрудник силовых структур,
ну, конечно,
который, безусловно, знает почерк Лаврентия Павловича. Это... Он его не знал. Документы у меня до сих пор его сохранился с водяными знаками, официальное заключение, если кого интересует, лежит. И вот я ему отдал эти документы, и, ну, где-то больше, чем полторы недели над ними работал. Назначил мне встречу где-то в районе Старого Арбата, вот мы с ним встретились. Ну, такой дядечка, достаточно пожилой, вот, мы с ним говорили сначала о нумизматике, ну, как положено, да, вот, еще о чем-то, там, чай пили. Ну, а что, вот, да, вот, вот, вот мое заключение, вот, возьмите. Я говорю, вы хоть скажите. Он говорит, первое письмо у вас фальшивое.
Первое письмо, это где все, в общем,
да,
так,
да, нормально. 26 июня, да. Ровненько и гладенько, без запятушечек, без фигулечек. Mm-hmm. Вот, эта часть моей работы была опубликована сейчас... А, в «Вопросах истории» в 17 году специалисты могут почитать. Ну, то есть, другие материалы, дело, я смотрел, полны вот этих вот маячков уже. Пишет письмо Руденко, например, сейчас точно не помню, Маленкову или Хрущеву, кому-то из них, что вот мы собираемся организовать, значит, военное заседание специального судебного присутствия, там тыры-пыры-мыры, предложение, и написано приложение на 5 страницах. Ну, я открываю в деле это письмо и смотрю приложение. 1, 2, 3, 4. А где 5-я страница? Открой. Приложение на 5 страницах. Нету 5-й страницы. И вот таких делопроизводственных ляпов даже в этих 5 томах, которые через мои руки прошли, сколько угодно. То есть любому источниковеду, историку, достаточно их для того, чтобы поставить вопрос о репрезентативности этого дела в целом. Я его поставил еще в 2015 году. Но пока МВК, межведомственная комиссия, Леонид, знает, что это такое, пока никаких решений не приняла. А я, со своей стороны, могу еще дополнить. То, что я видел, свидетельствует, кроме того, что я сейчас рассказал слушателям уважаемым, обычно, когда свидетельские показания по делу противоречат одно другому, ну, там два фигуранта, ну, например, Лаврентий Берия и кто-то из его любовниц, там, ну, или еще что-то, или кто-то из его соратников по службе, там и то, и другое было. Я пытался ответить на этот вопрос, а почему же нет нигде протоколов очных ставок? Мы вот с вами смотрели на предыдущем получасе протокол очной ставки между Варейкисом и Яковлевым, да? А здесь... Там у него было его соратников, 7, по-моему, человек во время процесса, была одна любовница или две.
А? У Берии.
Да-да-да.
Конечно, там же и деканозов,
и ни одного протокола.
Нету, да?
Ну, нету почему-то, понимаете.
Они, наверное, я думаю, завалились.
Куда-нибудь. Они куда-то пропали, да.
Да.
Следователь, вот вспомнил фамилию, по важнейшим делам, именно так он назывался, важняк. Не по важному или не по особо важному, а по важнейшим делам. Цареградский.
Это у которого на допросе Серебрянский умер от разрыва сердца.
По-моему, да. По-моему.
Нет, точно, я знаю.
Вот, и все, тот, который тот допросил с Шейном, вместе допрашивал наших свидетелей. Вот, так вот, вот эти вот далеко не все признаки, о которых удалось сейчас рассказать слушателям радиостанции с помощью Леонида, позволяют мне еще раз, уже теперь спустя 5 лет, еще раз поставить вопрос и попросить, ну, может быть, все-таки межведомственная комиссия сочтет возможным рассекретить все дело Берии. А я вот, завершая сюжет с Берией, хочу сказать, что, на мой взгляд, убийство, именно убийство Берии, вовсе не расстрел его 23 декабря, напрямую связан с уходом из жизни самого Сталина. Почему я в этом уверен? Потому что, когда Сталин ушел из жизни, в тот же день, еще не дожидаясь его формальной кончины, была создана комиссия, в которую вошли Маленков, Берия и Хрущев. Маленкову было поручено общее руководство этой комиссии, Берии Леонид, Берия было поручено разбор документов Сталина, текущих документов, а Хрущеву была поручена работа по разбору архивных документов Сталина, то есть вот тех, тех многочисленных томов. А дальше смотрите сами. Берия выдал на гора после кончины Сталина там порядка 15 различных уголовно-правовых актов в инициативном порядке, которые были все приняты. И после того, как его направили в Германию на усмирение немецких рабочих, он вернулся в Москву за день до 26 июня, и его встречал Маленков. Во время, это свидетельство шоферу передаю, во время поездки он услышал фразу, ну, Жора, говорит Лаврентий Маленкову, значит, я думаю завтра поставить вопрос об аресте Игнатьева.
Это министр госбезопасности.
Да, вот, то есть, то, чем занимался Берия апрель и май, и часть июня, привело, я не буду сейчас об Игнатьеве говорить долго, это отдельная тема, то есть, все это приводит к мысли о том, что, вероятно, Лаврентий приблизился к ответу на вопрос о причинах смерти Сталина. А вот здесь сейчас, пока предваряя нашу получасовку последнюю, я хочу слушателям порекомендовать еще одну книжку по теме, связанную непосредственно с уходом из жизни Сталина и Берии. Эта книжка посвящена Сталину. О Берии еще отдельно, наверное, мы сможем поговорить, еще несколько минут есть. Ее, вот те, кто говорит, ну как могли Сталина убить, там, ну и так далее, и так далее. Ну, есть такая точка зрения. Во-первых, прочитайте книжку Чигирина, который опубликовал всю историю болезни Сталина. Вот мы с ним сидели несколько лет в этом архиве. Он с разрешения Якова Иосифовича, правнука Сталина, эту историю болезни все опубликовал. Книжка лежит в магазине на улице Кирова, на Мясницкой. Лежит она там и ждет покупателей. История болезни Сталина, издательство «Достоинство». А вот по истории болезни... Профессиональный доктор медицинских наук, знаю, что это его псевдоним, поэтому не буду оглашать имя подлинное, назову Миронин СС, доктор медицинских работ, наук, работавший в соответствующем управлении Кремля. Книжка его называется «Убийство Сталина. Крупнейший заговор 20 века». Миронин СС, «Убийство Сталина. Крупнейший заговор». Там... подробно разбирается действия врачей в последние дни жизни Сталина, дается анализ порядка вскрытия, дается перечень очевидных и явных нарушений работы патологоанатомов и так далее, и так далее. Это книжки, которые почему-то, ну, я не знаю, неизвестны широкому кругу читателей.
Звонит человек, очевидно, первый раз. Значит, я вам хочу напомнить, и, нет, может, впредь вам все понятно будет. Звонок принимается, когда я скажу, что он принимается. А так он только мешает. До скорого.
Ну, итак, значит, мы... попробуем теперь подвести какие-то предварительные итоги, учитывая то, что вот основное, то, что хотел сказать в последней части передачи о фальшивках, я сказал. Теперь попробую обратить внимание уважаемых слушателей, что вот история того, что я, ну, только ради лаконичности называю историей сталинизма, она имеет очень давнюю, очень такую странную историю. Мне пришлось, я уже рассказывал слушателям, впервые столкнуться с таким понятием, как ГУЛАГ, в 88-м году, когда мне повезло вместе с Витей Земсковым, с Виктором Николаевичем и еще одним историком, мы первыми получили доступ к документам ГУЛАГа. Потом прошло время, наша работа продолжалась, но продолжалась на фоне вот всего того разгула либерально-демократической прессы, изданий, Коротич, я не знаю, там Рой Александрович Медведев,
Я вот не представляю, извините, я вас перебью, Александр. Вот этих людей, которые сидят месяцами и годами в архивах, и вот эти вот сопоставления материалов, это куча бумаг. Нет, они вряд ли способны на это.
Леонид, они способны очень на многое. Они способны создать у широкого читателя иллюзию правдоподобности своей версии. Они не работают, по крайней мере, кроме Хлебнюка, тех, кого я назвал, они не работают в архивах на системной основе. Они занимаются зарабатыванием денег, это я готов доказать. Так вот, я вернусь, что называется, к своим баранам. Книжные полки магазинов и сейчас, вот в наши дни, вот уже в 2020 году, я регулярно бываю в Москве на Полянке в этих магазинах известных «Читай города». Я смотрю, здесь книжки Суворова вместе с книжками Алексея Исаева соседствуют на полках вместе, да? Исаев Алексей, который у вас сейчас...
Да, конечно, бывает. Конечно.
То есть, а ведь 90-е годы и начало 2000-х, они прошли просто в разгуле вот этой родинско-медведевской
лженауки. А и не было больше ничего.
Нет, было кое-чего. Я же рассказывал вам, Лен, как мы...
Но я не беру тиражи по 500 экземпляров и по 1000. А у Суворова какие были тиражи?
Леонид, я вас поддерживаю и во время предыдущей беседы говорил о том, что ученым, которые стремятся к исторической правде, не хватает политической поддержки. Ну, вы знаете, у нас один человек может решить вопрос.
Конечно.
Я в прошлый раз обращался там к некоторым. Я сейчас попробую обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, президенту нашей страны. Владимир Владимирович, ну дайте задание своим сотрудникам, я не знаю где, в Совете национальной безопасности, в администрации, к людям, которые курируют историческое направление, чтобы выполнили ваше поручение разработать проблему борьбы с фальсификацией отечественной истории, не только истории Великой Отечественной войны. Я позволю себе 2 минуты уделить тому выступлению, о котором мы уже говорили с Леонидом на прошлой неделе. 19 и 20 декабря выступил Путин выступил перед своими коллегами в связи с предстоящим 75-летием Победы, то есть вот в этом текущем заканчивающемся году. И что? Написал потом вот статью, которая была опубликована за рубежом. И что в результате? Я вот сегодня специально посмотрел, какова реакция на эту статью Путина и на его выступление, когда вот Юзеф Липский, да, сволочь, антисемитская свинья. Вы знаете, на Западе я не нашел ни одного позитивного отклика.
Ну, это понятно, раз мы об этом не говорим.
Это значит, говорит о том, что мы... Все съедаем, что мы расставили широко ноги, или не очень широко, наклонились, и стоим в этой известной позиции и ждем, когда же нас кто-то еще раз, в очередной раз, клюнет. Я не буду тему с этой позиции продолжать. Приведу примеры не только с тем, что даже еврейская община Польши, современная, упрекнула Путина после этого выступления в том, что он фальсифицирует историю. Он, Путин, фальсифицирует историю. Поэтому, если вот будут ответы, вопросы у слушателей именно по поводу того, что одной нашей работы вот, профессиональных историков мало, политической поддержки, я ответственно заявляю, у этого направления нету, ну нет просто, я его, по крайней мере, не чувствую.
Новости, а после новостей Александр Дугин ответит на ваш вопрос.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе программы Александр Дугин ответит на вопросы слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот почему, когда вот после доклада Хрущева в 60-х годах, вот я приставал там к фронтовикам, там даже вот до полковника доходил, до звания. И потом в 60-х, когда уже после Солженицына И все вот они отвечали уверенно, что это изжовщина, это изжовщина. Кому не спросишь, значит, люди раньше лучше разбирались, чем вот сейчас нынешнее поколение. Спасибо.
Ну, безусловно, уважаемый Андрей, заканчивая вашу, вернее, цитирую вашу последнюю фразу. Тогдашние люди лучше занимались, чем нынешние. Я вам приведу один только пример, чтобы дать возможность другим слушателям. Я посмотрел специально перед нашими встречами с Леонидом учебник по истории СССР. Вот по учебнику, по которому в этом году наши мальчишки и девчонки сдавали экзамены. Государственные экзамены. Наш утвержденный министерством соответствующим учебник. Там о Катынской трагедии рассказывается как о свершившемся факте. Однозначно. Забыв сейчас на секундочку о том, кто на самом деле их расстрелял. Ну, хотя бы если вы о Катыни говорите нашим российским школьникам, вы хотя бы скажете, что есть и другая точка зрения. О том, что это сделали немцы. И до 89-го года никаких сомнений не возникало о том, кто это сделал. То же самое, вот Андрей говорит, ежовщина. Ну, конечно, ежовщина. Я же вот не случайно рассказывал об этой сводной справке, которая опубликована в нашей книжке.
Кстати, я хочу сказать, Александр, что я что-то не помню термина «бериевщина». Я не помню даже такого термина, как «сталинщина». А вот столыпинские вагоны, столыпинские галстуки, вот вам, пожалуйста, великий реформатор, который Россию приблизил к революции, я не знаю, насколько. Вот. Ваш вопрос Александру.
Можно я,
Леонид? Да, пожалуйста, конечно.
Продолжу то ответ на этот вопрос, Андрей, тот часть, которую он задал в начале. Вот я уже, по-моему, и в прошлый раз был еще Леонид, когда он меня пригласил, еще раз говорю спасибо ему лично и руководству радиостанции, называл фамилию одного американского философа и историка. Это не Збигнев Бжезинский, это Гровер Фэр. Еще раз повторю, может быть, тем, кто не знает, не слышал или не смотрел, и Андрею персонально он спросил. Гровер Фэр – это один на конце R2, 2R, Фэр. Называется книжка «Антисталинская подлость». Он первым из советских, российских и зарубежных историков проанализировал доклад Хрущева на 20-м съезде не только как политический документ, а как исторический документ. Он провел критику этого документа. Мы после этого с ним долгие годы уже переписываемся с Гровером Фером. Ну, ездить в гости трудно, сами понимаете, по целому ряду соображений. Но мы контакты поддерживаем. Этот доклад, ну, на 80% состоит из фальшивок.
Это то же самое, кстати говоря, я его сравню с «Архипелагом».
Да, «Архипелаг», «ГУЛАГ», Леонид, давайте оставим отдельно тему для обсуждения, если у вас будет желание. Так вот, впервые то, о чем говорите вы, Андрей, было сказано официально Фером, просто среди замечаний Гровера Фера к этому докладу, одно – Хрущев сделал массу там специальных, так скажем, вставок, в кавычках. Одна из этих вставок заключалась в том политическом плане, что везде фамилия Ежова в действиях силовых структур наших была сознательно заменена на фамилию Берия. Хотя все знают, что первые амнистии массовые были проведены еще в начале 1939 года, именно по инициативе Берия. А у Хрущева получается все, что вот все нехорошее, это Лаврентий, а Коля Ежов, его друг. А я могу даже объяснить, почему, если уж не слишком долго говорю. Оказывается, у Николая Ивановича Ежова лежали документы, они и сейчас там лежат, эти специальные документы, скажем так, где доказывается, что и свидетельские показания есть, что Хрущев был троцкистом. Если бы эти документы в свое время легли на стол Иосифа Виссарионовича, хотя, возможно, он их смотрел, судьба Хрущева была бы незавидной. Но тут есть соображения, связанные с совместной их политической работой Ежова и Хрущева. Я это говорю не случайно. Но пока закончу ответ на этот вопрос. Спасибо, Андрей, за вопрос.
Ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здрасте.
Скажите, вот какие, на ваш взгляд, могут быть главные причины, препятствующие рассекречиванию дела Берии вот с позиции настоящего времени?
Ой, Сергей Алексеевич, я знаю, что вы постоянный слушатель наш, и даже мы с вами, по-моему, несколько лет назад общались. Я уже называл вот эту аббревиатуру МВК. Это межведомственная комиссия. Вот по нашему, скажем так, законодательству деятельность этой комиссии регламентирована. Я не член этой МВК, и даже меня ни разу туда не приглашали. Но я знаю, просто со слов некоторых сотрудников этой комиссии, что эта комиссия, ну, не просто очередной чиновничий нарост на нашем, так скажем, нехилом теле чиновничьем. Нет. Это люди, которые, прежде чем рассекретить какой-то документ, очень тщательно думают, тщательно анализируют. Я в качестве примера могу назвать тот, извините за тавтологию, пример, который мне рассказали. В фотографии одной из дел наших агентов зарубежных, довоенных, в деле была фотография какого-то кафе, название которого читалось вместе с названием улицы. Но он мне сказал, мы вот не можем до сих пор рассекретить. Я не буду, конечно, ни название кафе говорить, ни улицу, ни место. Потому что работа продолжается. Но современному читателю, исследователю это покажется, что, ну, вот поверьте мне, если МВК чего-то такое не рассекречивает, у них есть аргументы. Но ответить нам на ваш вопрос, Сергей Алексеевич, я не могу, потому что, я еще раз повторю, относясь к уважению к
вам. Можно ли, как писал недавно был юбилей Юрия Ивановича Дроздова.
Да, да, да.
Можно ли рассказать о том, как все начиналось? Нет.
Нет,
потому нельзя. Что операции до сих пор продолжаются. Можно ли рассказать об этом? Нет, нельзя, потому что операции до сих пор продолжаются.
Нужная работа, как называется его восьмая глава в его книге.
Да.
Нужная работа.
Да.
А, Сергей Алексеевич, я должен заметить вам, что вот... Ну, при большом желании, вот если оно у вас есть, если вам позволяет время, здоровье и место вашего жительства, можно попытаться пообщаться с этими людьми. Ну, зайдите на сайт Совет национальной безопасности, там вы увидите его адрес. А дальше я вам пока не буду рассказывать ничего. То есть, вполне возможно, если это вам интересно, вы сможете сами облегчить получение ответа.
И плюс к этому самообразование и здоровое любопытство еще никто не ограничивал. Люди хотят, чтобы им разжевали, положили в рот и потом за них проглотили. Но это вряд ли сегодня где будет.
Ну, мы с Леонидом сегодня делаем то, что мы разжевали, не нарушая никаких законов.
Да уж больно тема такая, что лучше остановиться там, где мы считаем вовремя.
Ну, мы и остановились
здесь. Ну, что мы и сделали. Ваш вопрос Александру Дугину. Здравствуйте.
Добрый день, уважаемые студии ведущие. Вы знаете, хотел бы узнать, поскольку генерал КГБ предали свою родину.
А это нас не интересует.
Да, пожалуйста, сколько генералов
перебежало? А я говорю, что не интересует меня это.
Как зовут-то?
Неважно. Пожалуйста, отвечайте. Меня это нисколько предали, сколько не интересует.
Вы знаете, вы, к сожалению, не назвались. Вот. Назовитесь, если вам не трудно.
Не, уже все.
А, уже ушел.
Отключили, да.
Ну, вы знаете, я могу на этот вопрос ответить так. Несколько десятков. Несколько десятков. Особое внимание обратите на дело Пеньковского, если вы этим вопросом интересуетесь. Причем мотивы были самые разные по этому поводу. Но тема не моя. Есть специалисты, да, которые этим занимаются, да, которые бывают у Леонида. Леонид их тоже знает. Пожалуйста, адресуйте.
Да, как вопрос. Я могу сказать, а тем ответ у них очень простой. Чаще всего деньги. Чаще всего деньги, и некоторые еще, они считали, что их заслуги не оценены.
Ну, тщеславие обычное.
А сам я уже председателем комитета должен быть, а я всего еще, вот, может, буду генералом, а может, не буду. Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо большое за передачу. Два вопроса.
Как зовут
хочу
вас?
Хочу представиться, да. Нина Петровна. Два вопроса. Сначала по фальшивкам, а потом по Ежову. Скажите, пожалуйста, по поводу фальшивок. В свое время Виктор Иванович Елисин выложил ролик на Ютубе, где он говорил о том, что после 91-го года работала целая бригада где-то в подмосковном санатории по созданию этих фальшивок. И теперь, как он выразился, в настоящее время говорить о подлинности архивных документов очень и очень сложно. Это первое. Кто хочет, может познакомиться, в Ютубе это есть. И второе, по Ежову. Скажите, пожалуйста, что такое Ежов в конечном итоге? Какой вердикт вынесен по этому поводу? Это враг советского государства, советского народа. Он враг почему? Он шпион. Он по идейным соображениям враг? Или он просто услужливый дурак, который переусердствовал в своей работе? Что такое Ежов? Скажите.
Да, я понял. Спасибо, Нина Петровна, за вопросы. Относительно фальшивок и господина Илюхина, я очень хорошо знал этого человека по работам его, по его работе в Госдуме. Со многими его помощниками общался. К сожалению, сейчас нет преемника у него в этом нашем органе государственной власти. Относительно фальшивок могу подписаться под всем тем, что он говорил. Единственное, что я хочу сказать, что работа с фальшивками не поставлена на постоянную основу, опять по той же простой причине, о которой я вам говорил ранее, ну, имея в виду, Нина Петровна, что вы слушаете нашу передачу целиком. Нет политической воли эту работу кому-то поручить, поскольку объемы документов, ну, настолько колоссальны. Ведь нигде же, ни в одном архиве вы не найдете папки с надписью «фальшивый документ». Можешь листать любые документы на него, что называется, извините за этот глагол, нарвавшись, напоровшись, когда, да, это фальшивый документ. Я не собираюсь заниматься саморекламой, но посмотрите, пожалуйста, «Вопрос истории», журнал, за 2017 год, номер один. Там есть моя статья, где я два документа анализирую, которые мне, что называется, действительно попались при работе по другой теме, я доказываю, что они фальшивые. То есть фальшивками это не просто так. Это надо создавать группу, не менее чем 200 человек, которые создал в свое время Хрущев, для изъятия этих документов и изготовления фальшивок, чтобы проверять. Но как ставились маячки на эти фальшивки? Катынские дела, Катынская папка, о которой я уже рассказывал, слушателям Леонида на радиостанции «Говорит Москва», она там ярчайшим подтверждением является. По поводу Ежова. У Ежова был такой начальник Москвин, еще в то время, когда Николай Иванович был только приглашен в аппарат Центрального комитета. Он говорил, что Николай Иванович хороший исполнитель, почти идеальный. Единственный его недостаток заключается в том, что если ему что-то поручить и не контролировать, он будет усердствовать до конца. Это Москвин, который потом, кстати, Ежовым был расстрелян. Удивительный человек Москвин, Ежов. Вот по тем материалам, какие у меня есть, он искренне верил в то дело, которому он служил. Но он переусердствовал. Мы с Леонидом уже два раза рассказываем о документах, которые это подтверждают. Он испугался сам своих результатов своей работы, когда ему Шапира показал вот эту вот справку на 34 двойных листах формата А4. Он в ужас пришел от того, что он делал. То, что он был не совсем психически здоровый человек, это совершенно очевидно. Даже его друзья, которые попадали в руки тогдашнего НКВД, и которые специально проходили через его ежовские личные руки, из них, по-моему, один остался всего в живых, сейчас не вспомню фамилию, я читал эти документы, это был образец некого извращенного самодура. Вот в процессе следствия он мог сделать что угодно с этим человеком, буквально в смысле слова. Хотя свидетельство о том, что он однажды расстрелял один раз лично женщину во время допроса, привели его в смятение, потому что зрелище — это, конечно, кошмар. То есть Ежов, строго говоря, являлся проводником своей линии, так как он ее понимал. Ни в коей мере нельзя его назвать в этом плане сталинцем, потому что Сталина он просто испугался. Он его испугался, вот... где-то во второй половине 1938 года.
Когда
ему сказали, Николаевич,
нет, ты что... Я думаю, когда ему сказали, что Лаврентий Павлович возглавил главное управление госбезопасности.
Ну, и водный транспорт. Я думаю, что это он понял, да.
Да, тут сразу все понятно. Ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Пожалуйста.
Два вопроса. Первый, вы сказали, что документ в архиве о том, что партия санкционировала пытки, является фальшивкой, но ведь де-факто пытки были, мой дед прошел через репрессии и говорил, что да, пытали. И второй вопрос. В документальном фильме о Вольфе Мессинге было сказано, что за несколько часов до того, как у Сталина случился инсульт, приведший к смерти, Мессинг к нему пришел, выяснил, что Сталин собирается репрессировать евреев, и далее экстрасенсорным способом устроил ему этот инсульт.
Лазеры? Привлекались лазеры? Нет?
Нет.
Нет? Не привлекались?
Короче, причастность Мессинга к смерти Сталина.
Да, понятно.
Я понял. Значит, Андрей, я внимательно слушал ваш вопрос, даже записал. Две части вашего вопроса. Вы предполагаете, что когда я говорю, что есть фальшивые документы партийные, принадлежащие центральным нашим руководящим партийным органам, и что они фальшивые, и вы спрашиваете, а как же проводились пытки? Я нигде никогда еще не утверждал о том, что силовые методы не использовались. И даже мы с Леонидом на прошлой нашей встрече приводили примеры, когда Шапира, Зубкин в своих показаниях дают ссылки на то, что эти силовые методы применялись по разрешению местных руководителей.
Конечно.
Московского управления, там, Омского управления НКВД. Еще раз повторю для вас персонально, Андрей. Посмотрите, пожалуйста, вот эту вот публикацию, это не самореклама, которую я называл, Нине Петровне, «Вопросы истории номер один за 2017 год». Там я разбираю саму шифротелеграмму Сталина от 10 января 1939 года, саму эту шифротелеграмму, и так называемую, в кавычках, докладную записку Абакумова от 1947 года на имя Сталина. Вот если вы возьмете эту статью, не надо ходить в архив, надеюсь, вы мне поверите, и вы поймете, что эти два документа по этой теме, они, ну, с точки зрения источниковического анализа, доказано, что фальшивое. Силовые методы были, да, свидетельства этом есть, но делались эти, так скажем, приемы, проводились приемы следствия, как говорил Фриновский в своих показаниях, по инициативе так называемых колонщиков, следователей колонщиков, а не центрального комитета, никто, ни совет министров, ни ЦК не разрешал.
Ну, а про Вольф,
я считаю, что
Вольфа Мессинга у меня большой совет: сегодня еще помнить, а спать лечь и на завтра забыть. Нет. Настолько он пользовался доверием, а я знал этого человека больше нет. Он мне рассказывал про него. Он, единственная похвала в его адрес была, очень ловок с картами был.
Ну, а Вольфе Мессинге, если Андрею заканчивать ответ на этот вопрос, можно не то что посоветовать, а порекомендовать прочитать книжку, ну, назовем его так, Сигизмунд Сигизмундович, Миронин, я ее называл, «Тайна смерти Сталина», Миронин, СС. Это доктор, это врач, который, ну, это можно сказать, служил в Кремле тогда, в те годы, к которому относится 1953 год. Запомните, Миронин, СС. Если не поверите, ну, позвоните Леониду как-нибудь, я Леониду оставлю свой электронный адрес.
Для меня Мессинг – это герой сериала.
Ну, герой сериала.
Я его не смог долго смотреть, но то, что он герой сериала, я это признаю. А, пожалуйста, ваш вопрос Александру. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, Леонид Вениаминович, Александр Николаевич. Вопрос, может быть, не совсем по теме, но, тем не менее, коротенько.
Как вас зовут, скажите?
Денис Балашиха. Подскажите, вот по истории дореволюционного Сталина, касаемо его уголовных преследований, отсидок, ну и так далее, вот все его то, что с ним режим боролся, допустим, да, вот в каком труде можно досконально ознакомиться с конкретно с документами.
Понятно. Все, спасибо.
Денис, вы знаете что? Я вас попрошу, значит, я знаю ответ на ваш вопрос, но если я сейчас буду отвечать, то все эти остающиеся 3 минуты уйдут на 10% ответа. Вы найдите возможность на электронную почту радиостанции свой ответ направить, где укажите свои координаты электронной почты. Я вот в присутствии Леонида обещаю, я вам... Дам,
зря обещаете.
Почему?
Денису нужно в эксах, сделать. В эксах участие не принимал, доказано. Ленин немецких денег не брал, доказано. Агентом охранки Сталин не был, доказано.
Я, знаете, почему говорю, Леонид? Мне кажется, что Денис не стал бы нас с вами в эфире об этом спрашивать.
Кажется, стал бы.
Если бы он это знал.
Он знает, но, он не знает, но он считает, что мы должны отвечать на какие-то лживые измышления. Денис, счастливо. Последний вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. А почему Андропов убил Щелока? Он застрелился.
Как? Нет, подождите, да. У вас странный вопрос. Почему Андропов убил Щелока? Он застрелился. Кто застрелился?
Его брали на даче.
Вы там видеозапись есть?
А как же? А где Щелоков? Где?
Все понятно.
Все а понятно. Как вас зовут-то, скажите? Ну, все.
Да не,
я ему хотел рассказать, из какого ружья вот застрелился. Ну, не хочет, не надо.
Не хочет,
не надо. Ну, задал вопрос, ушел, спрятался.
Да нет, темп речи, вы слышали?
Ну, если человек нездоров, тогда...
Ну, естественно, брали. Это, вот, например, Александр, есть версия, что Лаврентия Павловича кончили прямо на месте.
Есть.
Есть. Я об этом ничего сказать никому не могу, но
я могу.
По логике вещей, я считаю, такого человека нельзя было им оставлять. Они же его боялись до смерти все. А если у вас есть что-то рассказать, пожалуйста.
Ну, это тогда будет считаться, что я отвечаю на ваш вопрос.
Ну, да.
Готов, конечно. Такая версия есть, да. В воспоминаниях Серго там рассказывается о том, как они ездили... Да. На улицу Качалова, как при них выносили накрытый плащ-палаткой труп и так далее, и так далее. Это уже сюжет давнишний, еще вот 15-го года я им занимался. Если бы это был Берия под этим трупом...
Под накидкой.
Да, под накидкой, извините, заговариваться начал уже. То не было бы 3 писем бериевских. Одно из которых фальшивое, о котором я вам уже рассказывал, написал. А 2 из которых подлинные. Они написаны в конце июня. То, что Лаврентий Павлович не дожил до суда, да, это однозначно.
Опасно.
Да, это решение было принято. И свидетельство тому, даже выступление некоторых членов президиума, я сейчас процитирую. И Хрущев совершил подвиг, покончив с этим подлецом Клопом Берия практически мгновенно. По-моему, Молотова процитировал. Спасибо за вопрос.
Качество сквозит во всем этом. Спасибо. Значит, дай бог, все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. А с Александром Дугиным будем встречаться как можно чаще. Все. До свидания.
Спасибо.